времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Как известно, сепаратисты из Донецкой и Луганской республик объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях. И эту ситуацию мы обсудим с Виктором Мироненко, руководителем Центра исследований Института Европы. Здравствуйте, Виктор Иванович. Как вы считаете, насколько опасна эта ситуация, если все собственности Рената Ахметова национализируют эти ДНР и ЛНР?
Да тут странная ситуация. По той информации, которой я располагаю, так они просто пилят сук, на котором сидят. Потому что у меня есть очень сильное ощущение того, что там был такой замкнутый цикл. То есть Ахметов получал уголь. Этот уголь он перерабатывал на принадлежащих ему теплоэлектроцентралях. То есть, видимо, уголь покупал у самих себя не очень дорого. То есть, а затем по тем тарифам, которые сейчас существуют в Украине, дорого продавал гражданам Украины.
У вас что, на зарплату ты платил всему это население?
Да я думаю, что особенно на зарплаты он не раскошеливался, но от этого тоже была польза. Люди, лишенные зарплаты, особенно мужчины в таком регионе, как Донбасс, у них только один путь – в боевики зарабатывать. Поэтому мне кажется, что там был такой замкнутый цикл. Эти люди, по-моему, не понимают, что они делают. Они рубят как бы тот цикл, который обеспечивал какую-то возможность существования, если не принимать в расчет нашу финансовую помощь.
Мне кажется, они ничего не делают, не посоветовавшись с администрацией Кремля. Как вы думаете, почему им такой совет могли дать? Чтобы окончательно запутать ситуацию?
Ну, по-моему, Песков сегодня сказал о том, что наши возможности влияют на ЛНР и ДНР весьма ограничены. Так что,
чем ограничены? Земным шаром?
Об этом он не сказал. Об этом он не сказал. Сказал, что ограничены. Но я их понимаю. Я думаю, что они действительно ограничены. Возможно, кто-то и предполагал, что их возможности будут неограниченными. Но для этого нужно хорошо знать Донбасс.
Вот. И как вы считаете, вот если до Евромайдана Ахметов был самым богатым олигархом, то теперь он уже не станет вот, помогать этим людям, даже которые его практически оскорбили, я считаю, национализировав его собственность?
Ну, очень трудно анализировать поведение. Там, Владимир, слишком много факторов. Во-первых, человек оттуда, человек фактически по существу, решавший судьбы этого региона и владейший там всем, так просто от этого не уходит. Я думаю, что все там намного сложнее. Но то, что он испытывает сейчас серьезные трудности в этой связи, это да. Я думаю, да. Серьезно.
Так, с нами вышел на связь Владимир Фисенко, политолог и директор Центра исследований Пента. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Какие последствия может иметь сегодняшний шаг, ну не сегодняшний, а вообще шаг этих сепаратистов по национализации собственности Ахметова?
Ну, я внесу одно уточнение. Насколько я понимаю из ленты новостей, было заявлено о национализации, но пока речь идет только о введении внешнего управления. Мне кажется, что вот вся эта кампания, здесь, во-первых, есть пропагандистская составляющая, и вот национализация – это именно пропагандистский аспект. Ахметов, я думаю, еще будет бороться за то, чтобы это осталось под его собственностью. И, возможно, вот этот шаг введения внешних управляющих – это давление на Ахметова, чтобы он платил, в том числе и сепаратистским республикам. Я думаю, он платил и раньше, но теперь, наверное, придется больше. А вот национализировать полностью, ну, я думаю, что это, конечно, будет ударом серьезным для Ахметова. Но тогда надо понимать и последствия. Во-первых, думаю, просто так Ахметов это не оставит. И, ну, чем это закончится, даже сейчас не рискну предполагать. Но самое главное, Ахметов остается одним из немногих связующих элементов между двумя частями Донбасса, которые находятся под контролем Украины и которые находятся под контролем сепаратистов и России. И вот если Ахметова выдавливают вместе с его бизнесом, он уходит, то это будет очень серьезный шаг к закреплению разделения Донбасса на две части. Следующий шаг, думаю, будет уже таким, который может просто разрушить минские договоренности как таковые. Я имею в виду либо признание двух сепаратистских республик со стороны России, полное признание, как в свое время Абхазии и Южной Осетии, либо, допустим, вот если восторжествует позиция так называемых блокадников, тех, кто сейчас торговую блокаду Донбасса осуществляет, тогда это тоже будет шагом к разделению Донбасса, к закреплению разделения Донбасса. Но на сегодня, я думаю, что еще точка не поставлена, но риски для Ахметова и для его бизнеса по обе части вот этой линии разграничения существенно возросли.
Спасибо. Согласен, Виктор Иванович?
Да, я совершенно согласен, и особенно со второй частью. Там происходит какой-то процесс, нужно смотреть, на мой взгляд, не только на конкретную ситуацию, да, а куда движется этот процесс. Вот Владимир говорит о том, что результатом может стать остановка Минского процесса. На мой взгляд, этот процесс остановлен. Он не разрушен пока что, но он остановлен, он находится в таком статическом состоянии, так сказать, и вот, как вы знаете, такой, как вот игра велосипедиста на треке, да, когда некоторые особо... Сюрпляс называется, правильно, когда они крутят педалями, процесс и не идет, и не отменен. Поэтому такая вот действительно очень критическая точка в нем. И трудно предположить, чем это может закончиться, потому что, по-моему, даже игроки не знают вариантов, а просто делают какие-то необходимые, с их точки зрения, короткие шаги.
Блогер Энрике Менендес, работающий в организации «Ответственные граждане», считает, что идет игра на повышение ставок.
Описывая эту ситуацию, я для себя использую термин «игровой суммой», потому что создается вообще ощущение от всей вот этой ситуации в комплексе, от блокады, как следствие вот этих заявлений со стороны ДНР и ЛНР о так называемой национализации, или вернее введении внешнего управления, создается ощущение, что люди просто повышают ставки в игре, при этом политические элиты, которые за этим стоят, они просто заигрались. И, естественно, никакого позитивного результата для обычных людей это принести не может априори. Потому что и блокада, и вот эта вот национализация в конечном итоге приведут к остановке предприятий и к тому, что люди в конечном счете потеряют рабочие места. И об этом кричат все здравомыслящие эксперты уже довольно долго. Но это не действует ни на блокадников с украинской стороны, ни на властей ДНР и ЛНР, которые тоже, в общем-то, по сути, являются заложниками этой блокады, с другой стороны. Все дело в том, что предприятия, которые находятся на Донбассе, о которых идет речь, на неподконтрольной части, очень тесно интегрированы именно в украинскую экономику. Они являются результатом сложных логистических цепочек. И эта блокада эти цепочки нарушает. На предприятие металлургического комплекса не может попасть железорудное сырье, которое добывается в Украине в Днепропетровской и Полтавской областях. И, соответственно, предприятия без сырья просто останавливаются. Как ответное действие со стороны ДНР и ЛНР национализировать эти предприятия, я, честно говоря, не верю в эффективность. Поскольку для того, чтобы продавать продукцию, нужны две вещи. Первое, должно быть легальное законодательное поле, то есть экспортоориентированные предприятия должны работать по официальным законам, а не по законам непризнанного государства. И второе, нужно через что-то делать сбыт. Сбыт в Донбассе осуществлялся через морской порт города Мариуполя, а он находится на неподконтрольной территории. То есть фактически страдают от ситуации предприятия, которые находятся по обе линии разграничения. Более того, с украинской стороны страдают даже предприятия, которые находятся далеко от линии разграничения, потому что косвенно они тоже вовлечены в эту цепочку создания продукции.
Согласны, Виктор Иванович? Это вообще такой оппонент, по-моему.
Ну, здесь очень важный элемент вот того, о чем сейчас было сказано, это трагедия, собственно, огромного числа людей, которые теряют работу. И знаете, Владимир, по-моему, вот сейчас именно и становится ясным и явным, кто все-таки стоит за сепаратизмом в Украине. То есть нам все время пытались убедить в том, что это как бы вот такое массовое движение, массовый протест жителей Донецкой и Луганской областей, русскоязычных в основном, против украинизации и так далее, и так далее. Вот все эти действия, связанные с собственностью, связанные с блокадой работы предприятия, они, собственно, делают безработными тысячи людей, и они прекрасно это понимали. То есть это делают вот эти бывшие элиты времен администрации Януковича, которые были в основном навербованы именно из Донецкой и Луганской области, которые во время этой революции достоинства, или как у нас это называют, бунтом событий 2014 года, потеряли свои позиции, вернулись туда. И вот эти люди, по-моему, являются основным мотором и двигателем всего происходящего там при очень мощной внешней поддержке. Вот в этом смысле это действительно кризис просто продолжает углубляться. Процесс, не развивающийся такой, как там, на востоке Украины, он будет просто углубляться и проседать. Вот мы наблюдаем, как он углубляется и проседает. Что будет происходить дальше, зависит от очень многих факторов. Это, во-первых, позиция Российской Федерации, она непонятна и не ясна. Все это признание паспортов, которое произошло, ну, частичное признание и так далее. Комментарии сегодняшние Пескова и руководителей российских, они не дают возможности сделать вывод о том, какие последуют действия. Могут последовать любые. Очень непоясна ситуация с новой администрацией американской. Трамп выступил позавчера и ни слова не сказал. Ни о России, ни об Украине, молчит. Там неясная ситуация, ждут все. То же самое в Европе. Предстоят выборы сейчас в Нидерландах, затем во Франции, затем в Германии выборы. Я думаю, весь этот год будет неопределенным, а ситуация будет продолжать ухудшаться. И трагедия, конечно, положение людей. 1,5 миллиона людей, уехавших из этого региона в Украину, и почти 1 миллион уехавших в Россию. Вдумайтесь, 2,5 миллиона человек, это не считая погибших,
в 22 веке, да,
бросили все имущество, бросили все, чем обладали, и уехали неизвестно куда. За это кто-то должен нести ответственность.
Да. Говорилось же, что война – это продолжение политики, только чуть иными средствами. Помните, это такая была мудрость
Клаузевиц.
Да, сказал. Давайте послушаем опять Владимира Фисенко. Владимир, как вы считаете, вот Виктор Иванович считает, что это заинтересован в таком повороте только, может быть, враг украинского народа. Вы как считаете, Владимир?
Ну, знаете, этот процесс уже напоминает чем-то даже театр абсурда, политического абсурда. Вот было сказано о том, что вот Минский процесс фактически остановлен. Но на самом деле у меня немножко другая оценка. Я считаю, что, знаете, это тяжело больной, который находится в палате реанимации. Его не хоронят, не отключают питание. Вот сегодня прошли переговоры в Минске. Насколько я знаю, министр иностранных дел Германии, новый министр, господин Габриэль, собирается посетить и Киев, и Москву. То есть попытка реанимировать и Минские соглашения, и переговорный процесс, эти попытки предпринимаются. Но я согласен с тем, что в этом году вот эта неопределенность, которая возникла и в связи с фактором Трампа, и в связи с выборами в ключевых странах Европы, которые, кстати, являются посредниками в нормандском формате, это Германия и Франция, все это может затянуть вот этот период неопределенности. А этим пользуются люди, я бы даже сказал так, вот с обеих сторон есть партии войны, которые исходят больше, может быть, из политических интересов. Они, вот тут я согласен с экспертом из Донецка, действительно, речь идет о повышении ставок. Вот и признание документов, то, что произошло со стороны Москвы. Это ведь угроза, это называют иногда абхазским сценарием. Это угроза признания двух сепаратистских республик. Для того, чтобы напугать Запад тем, что через это признание фактически в политическом смысле конфликт может быть заморожен. В военном нет, война, скорее всего, продолжится. Вот так называемая война малой интенсивности, и дай бог, чтобы это не была большая война. Но в политическом плане признание этих двух республик может заморозить разделение Донбасса, и это будет тупиковая ситуация. Экономические интересы, наверное, здесь присутствуют. Об этом меньше говорят, но я не исключаю, что они также есть. Вот тут был намек, что тут могут быть интересы части элит, связанных с прошлым режимом. Ахметов тоже был связан с этим режимом, но сейчас он одна из жертв вот этого конфликта. Хотя, я думаю, он будет бороться, потому что 2 года уже обещали тоже национализировать его предприятие, но ему удавалось нейтрализовать эти риски. Вот сейчас, вот по одной из версий, могут быть за этими действиями по так называемой национализации люди, связанные с бизнесом старшего сына Виктора Януковича, бывшего украинского президента, который активно работает в этом регионе и который, кстати, связан с добычей угля в так называемых копанках. И он, конечно же, может перехватить добычу угля у Ахметова, а потом попытаться это контрабандой опять-таки продавать это в Украину или через Россию, или условно через третьи страны. В Украине, говорят, также некоторые олигархи или представители крупного бизнеса и политики также через выдавливание Ахметова могут попытаться захватить потоки, связанные с экспортом угля, антрацита и других видов угля, если произойдет модернизация отдельных электростанций, тепловых станций в Украине. Вот экспорт могут взять под свой контроль этого угля. Так что вот тут сочетание такое и политических интересов представителей партии войны по обе стороны линии разграничения, и в то же время интересы крупного бизнеса, и в итоге вот мы получили такой взрывоопасный коктейль, который, к сожалению, но может спровоцировать рост напряжения и без того взрывоопасном регионе, где война продолжается. И вот мы сейчас видим опять обострение военных действий под Авдеевкой. И, к сожалению, вот усиление политического напряжения в связи с фактором блокады может, к сожалению, стимулировать и военные действия, и другие конфликтные действия с обеих сторон.
Спасибо большое, Владимир. Ну, я помню, что это был Владимир Фисенко, директор центра «Пента». Как вы считаете, Виктор Иванович, вот то, что Кремль вообще развязал эту войну, это он хочет, так сказать, войти в историю с таким отрицательным знаком? Потому что война же, она никогда никому
Владимир,
не приносила.
Кремль отрицает то, что он развязал эту войну. На самом деле, я думаю, это не совсем точная формула. Я бы сказал, что российская администрация, вот то, что Владимир сейчас Фисенко очень точно определил, как партия войны, которая существует и в России, и в Украине. Раскроем это его, это понятие партии войны. Это, кстати, она довольно сложная, она многоэтажная, так сказать. Есть много людей в России и в Украине, которые заинтересованы в том, чтобы страна находилась в военном напряжении, чтобы были востребованы услуги военных, военно-промышленного комплекса, чтобы продавалось и использовалось оружие и так далее. Это реальность любой страны, в том числе и нашей. Но вот, вы знаете, я по этому поводу шучу, что если у вас есть цепная собака, да, если у вас есть пес во дворе, то его нужно держать, должен очень крепко держать в руках, так сказать, на привязи. Вот даже Трампу это не удается, сейчас он увеличивает этот бюджет и так далее. Поэтому это всегда очень сложное отношение между политикумом и между военно-промышленным комплексом. Для чего это делалось, почему поддерживали мы сепаратистское движение в Украине? Ну, для себя я могу объяснить. Я могу это объяснить тем, что сверхзадача заключалась в том, чтобы Украина не продемонстрировала преимущество свободы. Чтобы Украина не продемонстрировала россиянам, миллионам, которые верят тому, что они видят по телевизору, того, что единственный путь модернизации, единственный путь выхода из кризиса, в котором мы находимся и погружаемся все глубже, маргинализируясь на международной арене, это высвобождение творческих способностей людей в Российской Федерации. Поэтому для этого ни в коем случае нельзя позволить Украине действительно развиваться, а она имела, по крайней мере, имела, и я уверен, что имеет сейчас, все необходимые условия для того, чтобы это сделать. Это как бы главный мотив. А дальше там уже есть целый ряд мотивов. Хотя, честно говоря, если размышлять теоретически и поставить перед собой вопрос не с точки зрения отдельных фрагментов общества, военно-промышленного комплекса или части политикума украинского или российского, я не могу найти ни одного аргумента за то, чтобы вот эта политика проводилась со стороны Российской Федерации. Не могу. Для меня это удивительное явление. Я даже иногда начинаю думать, не слишком ли влияют здесь какие-то личные факторы людей в российском руководстве, которые принимают решения в конечном счете в связи с этим. Может быть, какое-то чувство обиды, может быть, какое-то чувство неразделенной любви, которая как бы была. Вы знаете, у нас российские руководители, многие часто любили Украину, но любовь это была такая, знаете, странная немножко. То есть Украину очень любили, как нечто такое этнографическое, с украинской песней, с борщом, с водкой, еще с чем-то, но самостоятельную позицию занимать нельзя. Поэтому там очень сложный комплекс причин, но политика это абсолютно бесперспективная и абсолютно провальная, ненужная, тормозящая развитие. Как Россия и Украина. Для меня это совершенно очевидно. Я не могу найти ни одного аргумента за.
Давайте еще раз послушаем Энрике Менендеса, который считает, что наибольшие потери от решения ДНР и ЛНР понесет Ринат Ахметов.
Мирное урегулирование еще ни одна блокада не приближала. И в украинском обществе, к сожалению, все эти два года со времени, когда была официально введена еще до вот этих вот блокадных мероприятий, когда введены были ограничения на торговлю с неподконтрольными территориями и на перемещение пассажиров, много очень, я в том числе в летом еще 2015 года писал цикл статей и колонки в ведущие издания страны о том, что блокада не даст позитивных результатов, она только все ухудшит. Но вот эти вот ура-патриотические настроения, которые в украинском обществе господствовали, и то, что сейчас политику определяют люди, которые придерживаются, как бы это сказать, помягче радикальных взглядов на ситуацию, никто этого слышать не хотел. И сейчас, когда акт блокировки людьми в камуфляже, ветеранами Добробатов, полной блокировки железнодорожных путей, сделал ситуацию острой, общество как будто заново начало разбираться в этой ситуации. Люди внезапно узнали, что энергосистема Украины зависит от угля, который находится на неподконтрольной территории, о том, что многие предприятия, которые продолжают работать на неподконтрольной территории, до этого времени были зарегистрированы в украинском законодательном поле и, соответственно, платили налоги в Украину, а не спонсировали мифических террористов. И все это может привести к плохим последствиям. В страну падает валютная выручка, уменьшаются налоги, появляется угроза социального взрыва и на подконтрольных территориях. Но все это не действует на организаторов блокады, потому что они представляют ту часть политической элиты, которая опирается на электорат западноукраинских и центральноукраинских областей. То есть их электорат в меньшей степени от этого пострадает, поскольку нет промышленных этих связей. Да, курс гривны ударит в итоге по всем, если он упадет. Упадет, если будет так называемый блэкаут в энергосистеме Украины из-за нехватки угля, тоже это ударит по всем. Но это будет когда-то потом. А сейчас создается такое ощущение, что в Украине уже многие политические силы начали готовиться к выборам. И они мобилизуют свой электорат. А так как самым активным в Украине является радикальный электорат, то, соответственно, за него и идет борьба. И сейчас, по большому счету, вот эта блокада, которую организовывает фракция «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового, а это, собственно, инструмент давления на президента Порошенко, который сейчас оказался между двух огней. С одной стороны, абсолютно законно было бы снять блокаду, и правильно, потому что, во-первых, она нарушает конституцию страны, во-вторых, уже есть решение Совета национальной безопасности и обороны о том, что блокадники нарушают закон. Но с другой стороны, после того, как лидеры ДНР и ЛНР самопровозглашенных поставили свой ультиматум, то если Порошенко сейчас снимет блокаду, то как бы создастся ощущение, что он пошел им на уступки. То есть его партия и он лично снова потеряют в рейтинге. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который представляет еще одну политическую силу Народный фронт, но которая тоже опирается на как бы радикальный электорат, не делает ничего для того, чтобы разблокировать, потому что не знает, к каким последствиям это приведет, опять же, в электоральном смысле. То есть это непопулярная мера, силовой разгон. И в итоге все в такой ситуации, когда никто не знает, какой шаг следующий сделать. То есть с рациональной точки зрения, вроде бы снять блокаду нужно. В первую очередь для того, чтобы показать всему миру, что в Украине все-таки есть власть. И монополии на насилие в стране обладает только государство. А сейчас такого ощущения нет. Но с другой стороны, все боятся сделать ошибку и потерять в рейтингах. Потому что картинка силового разгона героев АТО будет выглядеть очень непривлекательно в глазах их аудитории. Но страдают, как обычно, те люди, которые могут потерять рабочие места. Ну и самый пострадавший – это самый крупный олигарх Ринат Ахметов. Потому что он последние 10 лет строил легальный бизнес, максимально дистанцировался от радикалов во время военной ситуации. И сейчас, получается, у него нет инструментов для того, чтобы эту ситуацию в легальном поле решить.
Ну, это своеобразная такая трактовка вообще всего положения, это же...
Ну, частично с Энрике можно согласиться, но я думаю, что Энрике должен согласиться с одной другой проблемой. Как все-таки воспринимать нормальному человеку ситуацию, когда практически идут военные действия, да, с частью территории, контролируемой сепаратистами, где ежедневно гибнут украинские военнослужащие, в том числе из тех регионов, о которых говорит Энрике, и Западной Украины, и Центральной Украины, и в то же время их матери, их жены, их близкие узнают о том, что с одной стороны гибнут люди в этой войне, которая объявлена Украине фактически сепаратистами, а с другой стороны продолжается торговля. То есть это вот все следствие вот этой гибридности, так сказать, следствие полной неопределенности. Точно так же, как когда меня спрашивают, а можно ли найти выход из этой кризисной ситуации, из этого конфликта, который там есть, в том виде, в котором он сейчас сложился. Я отвечаю, Владимир, выхода найти нельзя. Когда одна из сторон, участвующая в этом конфликте, не только отрицает свое участие в этом конфликте, а вообще не хочет никак заниматься этим конфликтом. Вы знаете, какую сторону я имею в виду. Поэтому вся вот эта неопределенность колоссальная, весь этот кровавый какой-то отвратительный клубок каких-то экономических интересов, политических, военных, в результате которого миллионы людей, как мы с вами говорили, оказались просто обездоленными, а тысячи просто убитыми. Понимаете, мне кажется, что тут какой-то экономический экономический анализ, так сказать, ценности там, вот, угля и торговых связей между регионами, контролируемыми сепаратистами и остальной Украиной, он, наверное, отступает на второй план. Потому что есть что-то дороже даже, чем деньги, чем экономика. Это все-таки, ну, извините, какое-то просто человеческое чувство справедливости. Ведь если эти территории не признают Украину, если они категорически заявляют, мы переходим на рубль, мы знать не знаем Украину, и мы не хотим к ней возвращаться, как себя вести украинскому правительству? Давайте зададим себе вопрос, а если у нас завтра в Российской Федерации какая-нибудь территория, не приведи Бог, заявит о том, что она тоже вот не хочет, понимаете? Она не хочет, чтобы налоги от предприятий, которые находятся в каком-то этом регионе, поступали в Москву, например, да? То есть вот общая неопределенность ситуации, вот она зашла, по-моему, зашкаливает. То есть уже никто не понимает, что происходит, уже никто не понимает, что он должен делать, в какой ситуации он находится и так далее. И, честно говоря, я даже не могу себе представить сейчас, как из этой ситуации выходить.
Да, вот первыми жертвами этой, кстати, всей истории стали 200 тысяч жителей Донбасса, которые остались без сотовой связи, потому что Укртелеком не способен получить назад деньги за оказанные им услуги, правильно? Вот они уже 200 тысяч, это не так мало.
Если Владимир, я думаю, что если бы только отключенная телефонная связь...
Это
существенно.
Да, попасть там, в поликлинику или вызвать скорую помощь, он же не может ничего сделать, телефон молчит.
И плохо то, что мы не можем понять, мы не слышим реальной реакции населения того, кто остался в Донбассе, что они думают по этому поводу. Да, я понимаю, что они находятся под очень сильным давлением, как и наши граждане российские и украинские, с другой стороны, пропаганды определенного рода. Но неужели там продолжается поддержка? Неужели до сих пор люди считают, что овчинка стоила выделки?
Я думаю, что то, что произошло с этими двумя полевыми командирами, по-моему, одного звали Моторола, а второго...
Гиви,
то это показывает, как изменились отношения к этим людям со стороны их же собственных солдат.
К сожалению, то, что называют простыми людьми в Донбассе, и досоветское время, и в советское время, и в послесоветское время были просто лишены голоса. Их было не слышно. Их не слышно сейчас. За них говорят другие. Или их начальники, местная элита, или журналисты, которые находятся на содержании у местной элиты.
Да, и там возили сюда автобусами, когда голосовали, там, по-моему, не было настоящих выборов ни разу.
Ну, честно говоря, было, я же бывал в Киеве очень часто, и в 2004 году, и в 2005, и в 2014 году. И вы знаете, когда привозили этих ребят, мне их было просто жаль. Когда их привозили вот в этот Киев из Донецка, и там в парке возле, значит, правительства Украины на Грушевского, так сказать, они ходили, не понимая,
они знали,
для чего,
да,
они приехали, они обижались.
Да.
Они терпели на себе недружелюбное отношение, естественно, киевлян, ну, в этом отношении. Их было просто жаль. К сожалению, эти люди безгласны. Они не имеют той силы, которая бы выражала их мнение. По крайней мере, вот эти господа мнение населения Донбасса не выражают. Или выражают то мнение, которое они у него сформировали. К сожалению, тотальная ложь в этом отношении.
Давайте послушаем еще раз Энрике Менендеса, который считает, что надежда на некий компромисс на Донбассе есть, но вряд ли она оправдается.
Есть вещи, в которые, например, лично я не верю. Я не верю в то, что могут быть национализированы предприятия металлургического комплекса в ДНР и ЛНР, а не подконтрольных территориях. Поскольку для того, чтобы их национализировать, нужно решить вопросы со сбытом и с поставкой сырья. Власти самопровозглашенных республик говорят о том, что сырье будут поставлять из России. Но, наверное, стоило бы спросить у экспертов металлургического рынка, а как это повлияет на себестоимость продукции? И есть ли вообще для этой продукции рынок сбыта в самой России? То есть нужно будет, во-первых, построить новую логистическую цепочку, что может привести к удорожанию продукции, а во-вторых, куда-то ее сбыть. В России есть своя металлургия, хорошая металлургия, которая и так рынок внутренний контролирует. Кто даст, уступит свою долю, чтобы металлургические комбинаты Донбасса продавали там свою продукцию, но лично для меня большая загадка. Поэтому в настоящую национализацию я не верю, что она по-настоящему произойдет. Но и в то, что блокаду с украинской стороны снимут, тоже на самом деле я не особо верю, потому что все просчитывают политические риски. Я думаю, что все торгуются, выбивая себе побольше преференций. Может быть, конечно, есть какие-то денежные интересы, когда там участники ожидают, что от них откупятся чем-то. А вот силовой сценарий я, честно говоря, верю не особо. Это может произойти только если вот наступит точка кипения. Ну, например, закончится уголь на украинских электростанциях и реально начнутся веерные отключения по стране. И тогда перед угрозой более массовых социальных протестов власть пойдет на непопулярные меры. Но зная украинскую политику, здесь тянут до последнего, а потом в конце концов все-таки договариваются. Поэтому я думаю, что все-таки какой-то мягкий вариант участники найдут. Не хватает сейчас таких вот здравомыслящих с обеих сторон комментариев. То есть сейчас как бы нужно всем остыть чуть-чуть, сделать шаг назад и просто найти компромиссное решение. И его должны искать и в Киеве, и в Донецке, и в Москве. А создается ощущение, что все наоборот повышают ставки. Мне кажется, что вот эта вот медийная волна, она должна спровоцировать тех, кто принимает решения, задуматься о последствиях. Мы же одним днем живем. А подумать, в конце концов, о том, к чему это может привести, если пустить на самотек и ничего не делать.
О людях, по-моему, никто уже давно не думает там. Я имею в виду, то есть и по российской стороне, и в Кремле. Как вы считаете, Виктор Иванович?
Ну, я думаю, что Энрике прав. Он говорит о том, что политика в том и состоит, чтобы просчитывать какие-то политические шаги. Ну, во-первых, как бы, да, заботиться об интересах своих людей, своих избирателей. Во-вторых, просчитывать шаги. Я не вижу просчитанных шагов. Я не вижу политики ни с российской стороны, ни тем более со стороны сепаратистов. Они не способны на это, я уверен, просто нет для этого возможности. Но, к сожалению, даже не со стороны украинского правительства. Я просто повторюсь, Владимир, да, что ситуация достигла вот такой степени как бы запутанности и непонятности, что уже никакие действия, они не просматриваются как системные какие-то, они никуда не ведут. А неправильно говорит Энрике, каждое новое действие только усугубляет ситуацию. Так бывает именно в той ситуации, когда накопилось какое-то количество необратимых, плохо продуманных решений, принимавшихся либо из политических соображений, как он говорит, внутренних в России, соображений предстоящих выборов и мобилизации населения, электората там, в Украине, из интересов предстоящих возможных парламентских выборов, в сепаратистских этих регионах ЛНР и ДНР, так называемых, там тоже свои интересы как-то удержаться, так сказать, вот на этой волне власти. Поэтому эта ситуация чрезвычайно такая какая-то тупиковая и с невидными у нее выходами. У меня есть небольшая надежда, там вот сегодня в Европейском Союзе будет объявлена некая там белая книга или белая страница, в которой руководство Европейского Союза собирается, значит, предложить 4 варианта изменения политики дальнейшего развития вот этого интеграционного объединения. И, как мне кажется, там из этих 4 вариантов есть несколько вариантов, которые, если они будут приняты, они могут дать возможность вот в этот процесс каким-то образом интенсивнее включить Украину, открыть какой-то другой выход, тогда могут начаться какие-то изменения. На изменения у нас я, честно говоря, особенно не рассчитываю. А об изменениях там, в ЛНР, ДНР, я просто не хочу говорить, потому что они совершенно не самостоятельны, это очевидно любому здравомыслящему человеку.
Как по-вашему, способны ли вот те, кто приняли это решение, расписаться в его ошибочности и отыграть назад?
Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Как правило, несменяемая власть, она тем и плоха. Она плоха не тем, что один и тот же человек находится у власти. Может появиться и хороший человек. Ведь не глупые люди придумывали сменяемость властей каждый там какой-то определенный период. Хотя бы из тех соображений, что признать свои ошибки значительно труднее, чем признать ошибки своего предшественника. А в нашей стране тем более. У нас всегда последний руководитель пользуется неограниченной властью, а потом несет, когда он этой власти лишается, ответственность за все, что происходило при нем. Поэтому я думаю, что, увы, ожидать каких-то радикальных решений политических, которые могли бы в корне изменить ситуацию, нам пока что не приходится. Ни в Украине, ни в России. Но, я еще раз говорю, могут появиться какие-то выходы, которые при понимании и там тупиковости ситуации могут дать возможность попробовать двигаться в каком-то другом направлении.
То есть вы считаете, что это как Кремль так принял такое решение, так он его и будет доводить до конца?
Владимир, проблема в том, что непонятно, какие решения принимал Кремль. Я ничего об этом не знаю, как и вы. Ну, вот и экспертное сообщество российское тоже ничего не знает. У нас есть один источник информации, это Песков. Который... Вот Песков нас каждый день информирует, но его информация, во-первых, это не тот человек, который уполномочен доносить до нас серьезные официальные политические решения. Все остальные мы можем судить только по каким-то комментариям на пресс-конференции нашего президента или премьер-министра, или комментариев Пескова. Но это отнюдь не тот материал, на основании которого можно выстроить какую-то собственную позицию или выстроить какое-то представление о том, какая политика будет осуществляться дальше.
Да, но это не опасно, если о нас, а речь идет о мировой дипломатии. То есть Песков всем голову заморочил, что хочет Кремль, никто не понимает уже.
Ну, это какая-то, вы знаете, это принятая практика была у американцев. Видимо, мы немножко позаимствовали. У нас все-таки мы в России привыкли к информации от первого лица. И более того, привыкли о том, что политическое руководство определяет эту информацию. Поэтому мне, честно говоря, как-то трудно вот строить анализы на основании информации, которую дает уважаемый пресс-секретарь администрации президента. Это, скорее всего, все-таки информация для публичного пространства, но для экспертов. А в остальном это закрытый ящик. Но, Владимир, а чего вы хотите, если у нас 25% государственного бюджета закрытая статья? То есть наши депутаты, которые, собственно, и существуют для того, главная их задача, чтобы контролировать расходование собираемых с нас средств, к четверти, можете представить эту сумму, бюджета нашей огромной, замечательной страны, не имеют доступа. Это закрытая статья.
А вы сказали, завтра сколько Михаилу Сергеевичу стукнет?
86
лет, да. Как вы считаете, вот, ну, я даже не считаю, а как вы думаете, вот он смотрит на последствия распада Союза и своей родной вот этой части, которая граница между Россией и Украиной, вот что довели до чего его преемники, засевшие в Кремле, ныне окопавшиеся?
Вы знаете, Владимир, он не делится
своими впечатлениями
от этого, но по глазам видно, что это больно, потому что он-то сам наполовину русский, вот украинец. У него через него все это пролегло, через него. Но вспомните, даже Михаил Сергеевич, вот если бы мы в 89-м году, когда все это начиналось, или в 90-м, когда заключали соглашение между Борисом Ельциным и Кравчуком с другой стороны, если бы кто-то сказал тогда, что вот пройдет каких-то 20-25 лет, и Россия, русские будут убивать украинцев, и наоборот. Я думаю, мы бы очень сильно задумались. Сейчас очень модно, так сказать, как бы Михаила Сергеевича упрекать во всех грехах, но этого-то греха на нем не было.
Нет,
и кстати, если уж говорить, мы сейчас часто и справедливо критикуем российское руководство, но давайте мы все-таки к тому украинскому руководству обратимся. Михаил Сергеевич, я это знаю лично. Я участвовал в этом. Он очень рассчитывал на то, что Украина не даст развернуться Борису Николаевичу с его окружением, заслуги которых мы теперь с вами очень хорошо знаем, результаты их политики. Но, к сожалению, и Украина не устояла.
Я думаю, нынешнего лидера России нельзя отнести уже 100% к окружению Бориса Николаевича. Я думаю, многое уже после ухода Бориса Николаевича сделано. Кстати, тоже же будет сейчас 10 лет, как его не стало. Уже тоже большой срок. В 1907 году умер Борис Николаевич.
Владимир, ну, понимаете, российскому лидеру, с одной стороны, он всемогущий, всесилен, так сказать, без него ничего не решается, но, с другой стороны, вы прекрасно понимаете, что один человек не может контролировать. Я вам расскажу одну историю.
Я это понимаю, главное, чтобы это он понимал.
Я думаю, что он понимает это. Я так вот наблюдаю за ним, мне кажется, что он понимает. Мне когда-то покойный Щербицкий Владимир Васильевич, очень разумный человек был, человек своего времени, но мудрый человек. Он как-то сказал, когда я был там молодежным лидером, он говорит: Виктор, руководитель может видеть и руководить только 7 людьми. Все. Восьмого он уже не видит. Это к тому о том, что он решает, а что нет. У нас часто хвост крутит собакой, причем по полной программе.
Мудрость, 7 людьми надо посчитать. Да,
ну, я не знаю, почему он сказал именно 7, но он мне сказал, когда я, как бы, он благословлял меня на работу в Комсомоле Украины, он говорил, что первый секретарь ЦК Комсомола должен две вещи помнить. Первое, что главный вопрос в Украине – это национальный. И второе, о чем он сказал, это то, что руководить можешь только от силы первое лицо, неважно, кто ты. 7 человек. Восьмым уже не руководишь. В этом смысл коллективного руководства. Распределение властей, сдержек и противовесов и так далее. В этом наша проблема, я глубоко в этом уверен. И украинская тоже, к сожалению. Но там в меньшей степени, потому что там еще традиция этой вольности, казацкой сечи, еще чего-то. Там другая крайность, так сказать. Но она там есть. Вот если бы соединить наши и их, да вместе, так сказать, вот тогда получилось очень хорошо, по-моему.
Ну да, это по Гоголю было бы, если бы взять нос от одного персонажа.
А уши от другого и соединить вместе.
Да. Так как вы считаете, есть такое мнение, что специально сейчас обостряется ситуация на Востоке, чтобы забыли про Крым?
Ну, я думаю, что она изначально была такой, мне кажется. Мне кажется, что я не знаю, главный это элемент или не главный, но то, что этот элемент в расчете, то, что мотивация поддержки сепаратистских движений в Украине, в том числе, видимо, предопределена была и тем, что это отодвинет крымскую проблему и будет чем торговать в этом случае, конечно, я думаю, что она присутствует. Политический расчет тут очевиден.
Но Запад, тем не менее, все время ставит Крым на первое место, чтобы напоминать, что мы никогда не примиримся с этим.
Простите?
Запад, но всегда мне напоминает. Сейчас, кстати...
Нет, ну это невозможно. Это просто невозможно. На Западе есть очень много людей, которые бы действительно очень пострадали от санкций и очень хотели бы вернуть к business as usual, как говорится, как обычно, но они не могут этого сделать, потому что есть вещи, которые делать нельзя никому, понимаете? Даже американцы при их, казалось бы, вседозволенности, всемогуществе, то, в чем мы их справедливо и несправедливо упрекаем, вспомните, с Косово-то. Они же все-таки
Косово,
не пошли на
присоединение. Было, да.
То есть, есть вещи, которые делать просто нельзя. Я часто хочу задать вопрос. Вот в мире еще существует международное право?
Конечно.
Вот, кажется, существует. Но тогда у меня второй вопрос. Это международное право, оно распространяется на всех субъектов этого международного права? Или там, как в футболе, есть 3-4 лиги? Есть высшая лига, где там члены... Постоянное Совета Безопасности, этим можно больше, другим меньше, третьим еще меньше, четвертым еще меньше. Понимаете, Владимир, вот этот вот кризис, его называют украинским, российско-украинским, да, или еще каким-то, он высветил наряду с другими моментами очень ярко самый большой и самый главный вопрос. Мы все-таки имеем хоть какой-то порядок в мире, какое-то международное право и механизмы соблюдения этого порядка. Или мы его уже не имеем. И это самый главный вопрос. Потому что если мы отвечаем, что их нет, или они не обязательны для какой-то части стран, тогда мы находимся в состоянии первозданного хаоса, и мир будет возникать из ничего. Если мы имеем этот порядок, то переступить через него нельзя. И надежды на то, что... Я не думаю, что кто-то даже в нашем руководстве рассчитывает на то, что пройдет время, мир смирится и когда-то признает. Нет, не признает. Может, терпеть, поскольку никакого другого варианта, к сожалению, нет. Никто силой забирать назад Крым у России не собирается, это совершенно очевидно. Вот, но никто не признает.
При Михаиле Сергеевиче была такая ситуация с Саддамом Хусейном и с Кувейтом. Вот Кувейт для Саддама Хусейна был как для Путина Крым. То есть он его быстренько забрал и думал, что все так и пройдет. Не тут-то было. Михаил Сергеевич вошел в коалицию «Буря в пустыне», выгнали Хусейна из Кувейта. Правда, не добили его тот раз, пришлось еще 10 лет ждать.
Володь, сравнение – это вещь такая хорошая, но они всегда хромают немножко, потому что можно по внешним признакам сравнить вещи, очень трудно сравнить.
Не, ну а так все же остальное совпадает.
Но все-таки Крым, мы же знаем, это действительно проблема на самом деле. Это вот с точки зрения исторической памяти двух народов, всей истории российско-украинских отношений, всей нашей вот новой и новейшей, там действительно все очень непросто, очень сложно. Я ни в коем случае не оправдываю. Я всегда говорил, что это политическая ошибка. И даже не в том дело, что обидели украинцев, а дело в том, что это политическая ошибка. Этим решением было поставлено непреодолимое препятствие для полномасштабного экономического, политического, военного, любого другого сотрудничества двух важнейших государств Восточной Европы – России и Украины. Если оно есть, то это одна ситуация. Если его нет, то это другая. Я редко соглашаюсь с Бжезинским. Но Бжезинский же, он неплохо знает наши дела. И он сказал одну очень мудрую вещь. Он говорит, друзья мои, Россия с Украиной и Россия без Украины – это две совершенно разные страны. Но только он не имел в виду что надо, значит, там до Днепра или дальше это все забрать. Просто надо наладить нормальные отношения. Как только эти отношения наладятся, так сказать, мы получим мощный импульс экономического, любого политического развития. Пока будет вот эта ситуация, которая сложилась сейчас, тупиковая, преодолеть ее невозможно.
Если опять пойдет по олигархическому сценарию эта война, тогда вообще уже концов там не соберешь. Если начнет Ахметов собирать какие-то там местные, может быть, отряды, чтобы отбить свою собственность. Мне кажется, это начнется анархия в регионе просто. Как вы думаете?
Я не думаю, Владимир. Я думаю, что все-таки при всем при том, за эти два года в Украине создана армия. Это даже мой друг Константин Затулин признает. Говоря о том, что с Украиной надо было разбираться в 2014 году уже поздно. То есть с какими-то там Махно, батьками новыми и какими-то самодеятельными отрядами украинская армия и власть разберется. Тут, кстати, кто-то из наших гостей говорил сегодня, что вот Украина не должна допускать там, значит, применение насилия, что это прерогатива государства. То есть с этим-то они как раз справятся. Вот с российской армией они, конечно, не справятся и прекрасно это понимают. Это другой вопрос. А навести порядок в Украине, конечно, можно. Другое дело, что каким образом этот порядок будет наводиться. Но я еще раз говорю, что есть много других способов защитить права русскоязычных в Украине говорить на русском языке, инакомыслящих мыслить инако, как они говорят, кроме установок град, тяжелой артиллерии, так сказать, и добровольцев без нашивок.
Вежливых человечков.
Нет, есть много способов, как влиять на соседнюю страну, экономических и любых других, кстати, которые использовались в свое время. Да, иногда надо защищать права этих людей, своих соотечественников и так далее, но не теми средствами, которыми это делается сейчас. Такими средствами права не защищаются. Кстати, сейчас очень интересно, я не знаю, вы обратили внимание или нет, я хочу вот использовать вашу программу, похвалить Константина Федоровича Затулина.
Давайте.
Что я редко делаю, понимаете? Вот я сейчас прочитал недавно, что в комитете по делам СНГ, он как заместитель председателя этого комитета инициирует, они сейчас серьезно занимаются разработкой целого ряда законов, которые бы позволили всем русским людям, русскоязычным, людям русской культуры вернуться в Россию. Вернуться в Россию без всяких бюрократических проволочек, получить назад гражданство, иметь возможность здесь жить, работать и так далее. Вот если Константин Федорович с этой задачей справится, то я ему прощу все. Даже вот его позицию по Крыму и все остальное.
А как они это представляют? То есть Путин должен каждому давать персональное гражданство?
Ну, просто дело в том, что вот, например, да, там, если ты когда-то там родился на американской территории или в американском самолете или еще где-то, то тебе гражданство в Америке дадут за 15 минут. В любом представительстве. У нас же для того, чтобы человек русский по культуре, по крови, по языку и так далее, ну, волею судеб, оказавшийся там после распада Союза или в результате миграции где-то, чтобы ему восстановить гражданство и начать нормально жить на территории России, я думаю, года полтора надо походить по диспансерам, кож, вен, псих.
Нет, ему надо прежде отказаться от того гражданства, от французского,
ну,
например.
Нет, ну я не иронизирую, я совершенно серьезно. Если наша Дума занялась этим, то вот это и есть способ защиты интересов русскоязычных и русских,
ну, да,
людей.
Нет, если они это
вот
сделают,
дай
это
Бог, я готов им в этом помогать, да, чем угодно, и физически, тоже, и интеллектуально.
Да. Конечно, Константин учился со мной, тем более, на одном курсе, поэтому мы с ним...
Он занялся сейчас хорошим делом. Да, я очень рад. Я радуюсь, когда люди вот занимаются хорошим, полезным делом. Это дело полезно. Кстати, можете на украинской ситуации сказаться.
Ну, конечно, там же тоже может быть. А вы как считаете, вот, если вот, например, сегодня взять до 1 марта 2017 года, как долго может еще продлиться процесс вот этого неопределенности вот, собственности вот, Ахметова и на восточных территориях Украины?
Ровно столько, сколько будет существовать вот эти вот образования ЛНР и ДНР. Но вообще, Владимир, мне всегда в такой ситуации нравится ответ, я уже не помню, от кого я его слышал, спрашивают, а долго ждать там еще будет? Говорят, если ждать, то долго, да? Нет, нет, я думаю, что в этой ситуации, ну, понимаете, это же ЛНР и ДНР, надо как-то выживать. Я не знаю, точнили эти цифры, но я вот где-то недавно читал, что тому же то ли ДНР, то ли ЛНР надо, чтобы закрыть свой бюджет, 10 миллиардов, 12 миллиардов рублей. 2 миллиарда из них они ухитрялись собирать, значит, внутри, эти цифры называют. А вот 10 миллиардов неизвестно откуда нужно где-то получить. Пока, я думаю, я примерно догадываюсь, откуда они их получают. То есть здесь, понимаете, решение принято такое, после которого все остальное является производным. Если господин Ахметов рассчитывает, что в этой ситуации он сможет довольно долго пользоваться вот этой неопределенной ситуацией, то это ошибка. Пока будет существовать вот это квази-государственное образование, пока будет существовать отказ, значит, интеграции, обратной реинтеграции в Украину, я думаю, что вопросы с собственностью будут не решены.
Да, но просто если еще усугубится эта ситуация еще борьбой за передел рынка местного, то это вообще тогда... Будет
я не специалист
кошмар.
В этой области, но я знаю, что вообще угольная промышленность во всем мире – это большая головная боль. Мы помним Великобританию,
да.
Маргарет Тэтчер начинала именно с этого. И я думаю, что то, что происходит сейчас, это ставит под большой вопросительный знак вообще, так сказать, вот роль угольной и металлургической, даже вместе с ней, тяжелой промышленности в общем экономическом развитии страны. Поэтому я думаю, что помимо того, что вообще, значит, вот модернизация этой отрасли и ее вписывание в новую экономическую модель – это сложнейшая проблема. А помноженная теперь еще на эти сепаратистские всякие штучки, так сказать, то это усложняет эту ситуацию в квадрате, и решить ее, я, честно говоря, не знаю как. Хотя, я еще раз подчеркиваю, я не специалист в этой области, нужно бы поинтересоваться у экономиста.
А как вы считаете, может быть, этот вопрос тоже можно за столом переговоров как-то обсуждать?
Ну вот мне хочется как-то съездить в Украину, прийти к моему вот хорошему знакомому, и мы часто общаемся, к Леониду Даниловичу Кучме, и спросить у него: Леонид Данилович, ну как вы там в Минске обсуждаете, Владимир? Вот я не могу понять, вот как можно разговаривать, когда друг друга никто не признает? То есть Россия, по большому счету, ну давайте скажем, да, что скрывается за этими политическими формулами? Ну не признаем мы Украину как суверенное государство.
Конечно.
Вот она вроде есть, но мы ее не признаем. Украина, естественно, не признает ЛНР, ДНР. ДНР, ЛНР не признают Украину. Россия не хочет брать ЛНР, ДНР. Вот скажите, как в этой ситуации, собравшись, можно до чего-то договариваться? Максимум, до чего можно договориться, это, ребята, давайте стрелять не будем. И то хватает дня на два,
понуждение
на три.
Понуждение к миру называется. Понуждение.
Понуждение к миру. Это невозможно решить. Нужно решить концептуальные вещи. Нам, в конце концов, признать, что как бы нам это было приятно или неприятно, хорошо, нехорошо, но Украина в силу обстоятельств – это государство, с которым нужно строить отношения. Украине нужно понять, что тоже, так сказать, Россия там, да, она не одинаковая, она не вся такая, и не все с Россией связано, много и своих внутренних проблем. Вот и все, по-моему. А в этой ситуации, которая сегодня сложилась, предельно неопределенной какой-то, я, честно говоря, не думаю, что можно найти какие-то решения. Максимум, что можно сделать, но это минимизировать потери.
А в Кремле, по-моему, и не скрывают, что они не признавали никогда Украину. Помните, Путин где-то в Будапеште сказал, или в Бухаресте, что
Бухаресте.
У нас тут, да, Украина такая.
Да, это, по-моему, вот на той натовском каком-то саммите, в котором до якобы Мюнхена, должны были решать вопрос о открытии программы по приему в НАТО, якобы он, значит, сказал...
В неофициальной обстановке, да.
Ну, кто-то записал сбоку, что, понимаете, господин президент, но Украина – это не совсем государство. Да. Я не знаю, так это было или не так, да, но понятно, по всем так. Внешним признакам поведения похоже. Нашей политической элиты, я вижу, что они говорят, да, Украина – это не совсем государство. Кстати, это очень нехорошо по отношению к братской Украине, потому что все-таки это многострадальная территория, веками. Только-только в 20 веке она соединилась во что-то компактное, и вместо того, чтобы помочь ей превратиться в современное, дружественное, замечательное государство, с которым мы могли бы строить все, что угодно, мы ей вставляем палки в колеса на каждом шагу. Чем это вызвано?
Ну, а как вы считаете, если вот Владимира Киевского князя-крестителя сделали каким-то викингом, и даже так фильм обозвали «Викинг», а вот он приехал откуда-то из, там, из Дании, ну что это? Вообще, ну, даже как историк не подберу нормального слова к этому.
Владимир, ну, все-таки они были викингами.
Ну, я понимаю.
И что самое интересное, что не только у нас. В Польше были викинги, в
Британии
были
викинги. Ну, конечно, ну, понятно.
В Нормандии были. И никто не стесняется того, что у них когда-то были викинги.
А испугались сказать варяг. Варяг – это плохо, а викинг – это хорошо.
Что ж тут обидного или унизительного,
понимаете? А вы сказали, что для украинцев унизительно то, что...
Что викинги были?
Нет, это еще до этого мы начали говорить, что для них унизительно, что их не считают государством. Вот, в частности, этот фильм должен быть для них.
Ну, вот такая трагическая судьба этой части восточного славянства. Вот так у них сложилась история. Они с большим опозданием вот пришли к созданию собственного государства. Таким помочь надо. И они из благодарности тогда. Украинцы, кстати, очень благодарные люди. Если их не задирать, если к ним по-человечески относиться, вспомните советское время, да они будут землю рыть, так сказать, будут вон, осваивать Дальний Восток, нефтяные месторождения Тюмени и всего чего угодно. Неужели это кому-то нужно объяснять?
Как краснодонцы там боролись с фашистами.
Ну, об этом и речь. Вот. Как аукнется, так и откликнется. Да, этическая максима. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот я все время задаю себе вопрос. Ну, хорошо там. Неправильную политику вело украинское руководство. В чем-то Россия, значит, подозревала их и так далее. Ну, назовите мне хоть один принцип. Когда украинцы задирались к русским в последнее время? Где конкретно? Ну, нет ни одного примера. Не задирались. Ну.
И как вы считаете, вот если, например... Будет какой-то арбитр, предположим, даже, может быть, это будет ООН или конкретно будет США.
Нет, арбитр тут уже не поможет, на мой взгляд, Владимир. Здесь нужен какой-то более широкий проект. Более широкий проект, в котором бы нашли свое место и Россия при всех ее огромных размерах, и Украина, и Молдова, и Грузия, и все остальное. Честно говоря, другого проекта, кроме, значит, какого-то большого вот этого европейского пространства, это хартия для новой Европы 1991 года, Парижская хартия. И вот эта пресловутая большая Европа от Португалии до Дальнего Востока. Честно говоря, я не знаю, как этот проект реализовать, и он вроде бы отложен в дальний ящик, но серьезное, радикальное решение, в том числе и вот этой больной нашей проблемы только там. То есть найти такие пространства и такие дорожные карты, такие направления развития, которые бы, во-первых, не создавали опасений ни в одной стране, открывали более широкие перспективы. Я говорил сегодня, я очень надеюсь, я хочу сейчас прочитать, что за документ предложит Европейский Совет, Совет ЕС. Очень интересно. Если они действительно начали понимать, что нужен разноскоростной, многоярусный, так сказать, какой-то интеграционный проект, включающий и Евразию, и Европу, то тогда это реальный шанс. Но он очень не близкий, Владимир, и требует очень серьезного анализа.
Ну, Ну, хорошо, хоть что на что-то есть еще надежда, потому что вот Энрике Менендес в конце сказал, что надежда уже на компромисс не остается.
Вы уже помните, надежда умирает последней. Надежда осталась в ящике у Пандоры, так сказать. Надо надеяться, иначе все теряется.
Обязательно, да. Надо надеяться, что не только закончится эта война, а то, что еще и победит в ней справедливость.
И здравый смысл.
И здравый смысл, да. Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».